Подумали, что здесь какой-то есть конфронтация там или какая-то. Я вообще не против принципа толкования откровений и не против книги откровения, не поймите неправильно. Я против подхода, который лишает нас назидания в книге откровения. То есть я против любопытного подхода к книге откровения. То есть этот подход, который удовлетворяет наше любопытство, но не приносит личное издание конкретно мне. Вот против этого, понимаете, да, о чем? А все остальное, конечно, это. Итак, друзья, заканчиваем послание Колоссянам. К сожалению, получилось немножко сумбурно и быстро. Но заканчивая послание Колоссянам, хотелось отметить, что именно послание Колоссянам, оно и есть такое христоцентричное послание, которое призывает нас которое нас призывает, чтобы нам сосредоточиться на Христе, на Его учении, чтобы нам сосредоточиться на всем, что является во Христе, держаться Его как главы и не обращать внимания на все остальное. Ну, имеется в духовном смысле. Так, друзья, у нас еще осталось довольно большое количество посланий, да? Давайте очень коротко пройдемся по посланию к филиппийцам. Друзья, послание к филиппийцам — это то же самое текстовое послание. Я опущу исторический фон послания к филиппийцам. В общем, здесь ничего особенного нет. Хотя довольно интересно, что церковь тоже довольно быстро возникла. Довольно большая церковь это получилось. Друзья, в чем суть послания к филиппийцам? Друзья, мы уже говорили о том, что однотемные послания, они распространяются, они развиваются по такой схеме. Вначале идет теория, потом основная и главная мысль, а потом практика. Друзья, много раз мы об этом говорили, думаю, что вы уже и сами знаете, в чем основная цель послания к филиппийцам. Филиппийская церковь была церковью благовествующей. Мы это видим в самом начале. Павел пишет такие слова. «Благодарю Бога за ваше участие в благословении от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что Бог будет совершать действия». Итак, друзья, эта церковь, она отличалась тем, что она принимала большое участие в благовествовании. Я понимаю так, что они благовествовали и лично, и через материальную помощь. То есть они оказывали материальную помощь Павлу, и сами лично участвовали в благовествовании, потому что они об этом очень переживали. И Павел не пишет, что вы участвуете в моей жизни. В других посланиях он пишет, что вы меня поддерживаете, другим церквам. А здесь он пишет, что вы для благовествования. То есть, видимо, эта церковь для нее была большим переживанием именно благовестия. И они действительно помогали благовестию, даже через финансы, но именно благовестию. Интересно в этом плане начало первой главы. Смотрите, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Что эти за обстоятельства? Апостол Павел был арестован. То есть написано, узы мои о Христе сделались известными всей притории. Апостол Павел был арестован, попал в тюрьму, и он сообщает филиппийцам, что его обстоятельства, его узы послужили к большему успеху благовествования. Возможно, мы с вами, друзья, об этом никогда не думали, но здесь открывается очень интересный момент. Давайте я вам прочитаю несколько этого текста в некоторых разных интерпретациях. Например, допустим, если бы Павел написал так, смотрите. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои никак мне не повредили. Я нахожусь в духовном здравии и надеюсь скоро быть освобожденным». Или «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои и узы мои, они послужили к тому, что я еще больше узнал Иисуса Христа». И написано как здесь. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». В чем разница вот этих вот трех вариантов? Ну, смотрите. Вот, например. Вот я, узнали тут, я сам сказал, что я вчера приболел, да, немножко. И вот моя жена сегодня звонит, говорит, как ты дела? Я говорю, да, вчера приболел. И у нее вопрос, и как ты себя чувствуешь? То есть она переживает о ком? А мне, да? Я говорю, да, все, слава Богу, хорошо, сейчас нормально себя чувствую. Другой, если она задала вопрос, ну а как же курсы? О ком она тогда больше переживает? То есть я приболел, и вот то, что моя болезнь, вот я заболел, вот эта моя болезнь, она влияет на меня лично, но она еще и влияет на курсы, так же, да? Вот два варианта. Когда я говорю моей жене, например, Аня, ты не переживай, моя болезнь, в общем-то, ни к чему плохому не привела, я выздоровел, все хорошо. Это означает, что я понимаю, что она больше переживает о мне. Или я говорю, Аня, ты не переживай, я заболел, но курсы проходят в нормальном режиме, я стараюсь преподавать, как и раньше. То есть, друзья, во втором варианте понятно, что она призывает больше о деле. Так же, да? О деле. Ну, например, один брат, еще раз они приедут, один брат поехал своей, ну, это реальная история совсем недавно. Один брат своей жене поехал за новой машиной. И по дороге заболел. И звонит жене и говорит, я заболел. Она говорит, а как же машина? То есть о чем он переживает? Она переживает. О машине. Вот, друзья, вот то же самое здесь. Смотрите, он говорит, вот мои обстоятельства, мои узы, я вам хочу сообщить. Вы не переживайте. Мои узы, они послужили большему успеху благовествования. О чем это говорит? Что эта церковь, она больше переживала о благовествовании, чем о Павле. Вам не кажется такой мысль? То есть он говорит, вот, то есть они могли бы так примерно думать. Так, Павла посадили в тюрьму. Так, а как же с благовестием? Все, благовестие встает. Это же теперь, что же теперь делать? А вот не переживайте, мои узы к большему успеху благословения послужили. Не переживайте. Друзья, мы видим, что эта церковь, она не то, что о Павле не переживала, но она переживала о благовестии. Эта церковь была благовествующей, и он считает нужным именно им сообщить, что дело благовестия не ухудшилось, а даже улучшилось благодаря его узам, и чтобы они за это дело не переживали. Друзья, то есть первая глава, она в основном, вся глава, подчеркивает дело благовестия. Что для вас благовестие важно, что вы такие молодцы, что вы дело благовестия не оставляете, что вы за него переживаете. Вот, друзья, первая глава, она о благовестии. Но возникает вопрос, зачем Павел говорит о благовестии в этой главе? Потому что, друзья, в этой церкви возникла некая проблема. Это проблема небольшого разномыслия. Вот посмотрите. Вторая глава с первого стиха. Итак, ну я просто раньше уже приводил много раз, и вы уже знаете. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Ну, довольно хорошее положение, да? То есть утешение, есть отрада любви, есть общение духа, есть милосердие и сострадательность, но чего-то не хватает, то дополните мою радость. То есть как бы не хватает чего-то. А чего не хватает? Не хватает. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Видите, да? То есть этой церкви что не хватало? Ну, единодушие, единомыслие. Друзья, вот смотрите, у Павла такая перед Павлом стоит проблема. Это очень хороший метод для душепопечительства. Итак, перед Павлом стоит проблема. В этой церкви не хватает единодушия. Помните, мы вначале, когда первый урок у нас был, мы говорили о том, что два мальчика поссорились, и есть разные способы их примирения. Один труд там совместный, угроза, убеждение, ну разные методы. Вот у Павла та же проблема. Вот у них нет единодушия. Каким образом я могу их, этих филиппийцев, каким образом я могу их поощрить к единодушию? Каким образом могу поощрить их? Вот дум, а? Не совсем, друзья. Вы знаете, вот он подумал. Я вот представляю так, Павел думает. Так, через что я могу их побудить к совместной жизни, к единодушию? Через что? А что им дорого? А, им дорого благовестие. Интересно, а благовестие и такое соединение с церковью, они как-то связаны между собой или нет? И он говорит, смотрите, первая глава, 27 стих. Вот 27 стих первой главы, это и есть тот мост или та взаимосвязь, которую Павел перекидывает от благовестия к единодушию. Он говорит, вот вы так любите благовествовать, вы такие, так переживаете о благовестии, вы переживаете, чтобы оно дело не разрушилось. Очень хорошо, но, 27 стих, только живите достойно благовествования Христова. А что значит достойно благовествования Христова жить? Будьте единодушны. Понятно мысль, да, друзья? Ну, еще один пример. Я вчера братьям рассказал, когда ехал обратно с Фресна, мы ехали. Вот когда, я хотел жениться, мне 25 лет уже было. Я переживал, молился, два года молился почти каждый день о том, что Бог мне указал, когда жениться, потом молился, на ком жениться, в общем, целая история. Вот, то есть я жениться хотел, но все время что-то препятствовало этому делу. Ну, и как бы я переживал, что это затянется очень долго. И вот однажды я приезжаю в христианский лагерь, а у нас в этом году, как раз, когда я приехал в христианский лагерь, очередной раз, братья изменения такое внесли. То есть сделали отдельный поток мальчиков, отдельный поток девочек. И поток мальчиков прошел, и начался поток девочек. Я приезжаю на поток девочек, остаюсь на поток девочек. А ответственный брат Василий Васильевич у нас там был. Он мне говорит, Денис, ты знаешь, как бы мы приняли решение, что на поток девочек остаются только женатые братья. В этом году как бы мы не будем тебя отправлять, потому что ты не знал, и первый год. Но со следующего, имею в виду, если ты не женишься, то ты в лагерь не приезжаешь. А для меня лагерь это было очень важно. То есть лагерь для меня это очень важное служение, я готовился к нему, для меня это было очень важно. И вот это послужило тем, той движущей силой, которая заставила меня более серьезно к этому вопросу подойти. То есть, что меня еще могло заставить жениться, например? Они бы сказали: Денис, да жениться тебе надо, там, смотри, сколько нареканий на тебя, например, допустим, да? Или же Денис, и так далее. То есть, друзья, это бы все, может быть, не так сильно повлияло. А вот то, что тебя в лагерь не пустят, ну это было настолько весомо, что ради этого можно и жениться, понимаете? Вот. То же самое и здесь. Вот они, Филиппийская церковь, живут между собой не очень в мире, не очень единодушно. То есть у них нет одних мыслей, не очень единодушно. Что их может заставить преодолеть все проблемы? Что их может заставить преодолеть все неприязни друг от друга, допустим, если она есть? Что их может заставить преодолеть все вот эти... Что их может заставить преодолеть все это и все-таки найти способ быть единодушным? Например, у меня вот я единодушный, например, там, с каким-то братом. Ведь это же не выключатель, там взял выключатель, повернул, все, я с ним единодушный. Чтобы мне с ними быть единодушным, мне надо довольно большой путь пройти. Ему и мне надо пройти путь. Это целая борьба и целая история. Так же, да? Вот что меня может заставить это сделать? Почему я не могу просто жить и довольствоваться тем состоянием, которое есть? Ну, церковь неплохая, очень хорошая церковь. Ну, нет единодушия, и нет. Ну, как бы, какой такой наиболее сильный побудительный момент для меня, чтобы я все-таки оставил все свои проблемы и все-таки нашел способы примириться с этими людьми? Какой способ? Вот для филиппийца, друзья, это было благовестие. Он говорит: хотите благовествовать? Хотите, чтобы служение не ухудшалось? Хотите, чтобы служение так и оставалось? Вот живите достойно благовествования Христова. То есть, будьте единодушны. Понимаете мысль, да, братья? То есть Павел нашел вот этот ключ к их единодушию через благовестие. Это очень сильно. И уже, получается, первая глава мы смотрим о благовестии. Конец первой главы, начало второй главы – это связь между благовестием и единодушием. И уже после второй главы, друзья, там пошло уже конкретные практические советы, касающиеся единодушия. Ну, например, третий стих, то есть второй стих. «Дополните мою радость, будьте единодушны и единомысленны». Третий стих. «Ничего не делайте по любопрению». Это какой совет? Это чисто практический совет, который позволяет человеку достигать единодушия. Если мы с вами не будем ничего делать по любопрению, скорее всего, это будет способствовать нашему единодушию. Или, другими словами, любопрение – это то, что против единодушия. Согласны? Дальше. Или по тщеславию. То же самое. Если я буду делать что-то по тщеславию, это причина к разобщению. Дальше. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о другом. Это путь к единодушию. Так, да? Ну и так далее, друзья, мы не будем это разбирать подробно. Моя цель просто вам показать само развитие мысли апостола. Итак, развитие мысли ведет таким образом. Его цель была достичь единодушия в церкви. Это первое, это самая главная цель. Он хотел показать, как это сделать, конкретными практическими советами. И он вначале показывает, почему это надо сделать. Итак, первая глава, это ответ на вопрос «почему?». Конец первой и начало второй главы, это ответ на вопрос что он хочет от них. И конец, с конца, ну, с середины второй главы до конца, это как сделать то, что он хочет.